эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Обвинение по 318 статье Уголовного кодекса России «Применение насилия в отношении представителей власти» часто и успешно используют российские правоохранительные органы для давления на активистов. А случаев, когда судьи вставали бы на сторону обвиняемых по таким делам, единицы. В Троицком районном суде на территории Новой Москвы слушается дело о применении насилия в отношении представителей власти. Подсудимая – руководитель подмосковного отделения общероссийского движения «За права человека» Марина Злотникова. Ее обвиняют в избиении двоих полицейских, которых сама Злотникова и ее сторонники безуспешно пытаются привлечь к ответственности за превышение полномочий при разгоне в ноябре 2012 года траурного мероприятия, установки в лесу памятного знака жертвам политических репрессий. Та история для Марины Злотниковой закончилась в больнице, куда после попытки задержания она попала с гипертоническим кризом. Битый не битого везет. Такова тема сегодняшней передачи. В студии «Радио Свобода» руководитель подмосковного отделения общероссийского движения «За права человека» Марина Злотникова, адвокат Марина Андреева и соучредитель проекта УВД-Инфо Борис Белинсон, а также правозащитница ГНЭ Амрахова. Ну, Марин, я вас попрошу для начала рассказать, что же такое произошло и почему после того, как вас задержали в лесу при установке памятного знака и вы попали в больницу, тем не менее к уголовной ответственности привлекают вас. Вы действительно избили двоих полицейских?
Вообще-то мне инкриминируют избиение одного полицейского. В тот день, 25 ноября, мы приехали с друзьями в поселок Спортбаза. Было у нас человек 15-20. Это было где-то в метрах 300-400 от ближайшего дома. Мы поставили машину и стали спускаться в овраг. Все действие проходило на дне оврага, в лесу, в чаще леса. Собственно, когда мы стали спускаться, то к этому памятному знаку, который, я знаю, был засыпан там ветками, палками, что-то такое, мы хотели поставить свечки, принести с собой цветы и хотели помянуть ушедших из жизни людей, да, провести такой христианский религиозный обряд. А потом с друзьями там приехали журналисты, фотографы, мои знакомые, новые, как говорится, мои знакомые, правозащитники. А потом пожарить шашлыки. У нас были с собой шашлыки в машинах. То есть это не представляло собой ни митинга, ни собрания, ни шествия. Просто люди приехали собраться с единомышленниками, с друзьями. В общем, оставили машину, стали спускаться на дно оврага от дома ближайшего. И нас окружили сотрудники полиции.
Откуда они взялись в лесу?
Ну вот, знаете, откуда-то взялись. Когда мы были уже на дне этого оврага, то есть прошли метров 200 от домов, то нам просто стали препятствовать. Препятствовать проходу по лесу, по тропинке. С левой стороны была река Моча. Это очень много было всяких веток, кустарников. Ну понимаете, просто лесная зона. Мало того, сотрудников полиции было около десятка человек. И было еще, наверное, около десятка людей в штатском. Мы не могли понять, что это за люди. Они хватали за руки, щипали, толкали.
А что они вам говорили? Что вам нельзя гулять
нам
по лесу?
Просто, понимаете, даже Моча просто. Вам нельзя проходить. Мы стали возмущаться, почему нельзя проходить. Но тут стали происходить такие странные вещи, что люди в штатском украли телефон у адвоката Архипова, который был вместе с нами, выхватили телефон и побежали. Люди в штатском. На глазах у полицейских, на глазах вот у 30-40 человек. За ним побежал адвокат, за ним побежали Аркадий Бабченко и еще там несколько активистов вот за этим гопником, который выхватил телефон. Вот. Но нас дальше все равно не пропускали, пока они там бегали, не пропускали дальше даже пройти по тропинке.
А когда же вы начали избивать полицейского?
Нет, дело в том, что дальше приблизительно мы увидели, где этот маленький постамент, он был сантиметров 50-70, такой камешек закрытый ветками, палками там было. Потом мы увидели надпись «Сей камень воздвигнут в память жертв политических репрессий ордынско-кремлевской оккупации с 13 по 21 век». Собственно, я-то приехала даже на историческое событие, потому что поселок Спортбаза – это бывший городище Перемышль. Этот памятный знак находился между валунов вот этой старинной стены вот этого Перемышля, который был разрушен в 16-м, то ли в 15-м веке. Типа, как нам объясняли, монголо-татарским каким-то нашествием. Да?
Но вам...
вот. Ну, в общем, один из активистов, по-моему, Валерий Цатуров, он отодвинул эти ветки, прорвался как-то через этих полицейских, которых нас по-прежнему не пропускали пройти по тропинке, пройти к этому памятнику, сбросил эти ветки, палки. И вот тут началось дальше что-то интересное. Люди в штатском по-прежнему продолжали вести себя как-то странно. Мало того, что они препятствовали, хватали нас за руки. А один из них начал, Цатуров начал кричать, что один из них залез к нему в карман и вытащил телефон. Вот сейчас, когда я уже знакомилась, у меня есть видео этого мероприятия, то есть там снимались с разных сторон наши активисты, там Елена Васильева была. Вот, я уже просматривая видео и просматривая, знакомясь с материалами своего уголовного дела, обнаружила, что вот тот человек, который залез в карман Цатурову, это человек, Цатуров, это у нас мой знакомый, который приехал со мной из Раменского, вот тоже активист Раменского района, вот, что вот этот человек в штатском, который залез в карман Цатурову, оказался замглавы администрации Щапского поселения. Вот что самое интересное, да, что мы узнаем, какие факты. Вот. Мало того, что сейчас идут заседания по моему
Подождите,
делу.
Подождите, да. А почему у вас дело-то возникло? Вы рассказали нам столько подробностей о том, что
Мое
происходило.
Мое дело как возникло.
Но совершенно непонятно, зачем вы стали избивать полицейского. Ну, как вообще это произошло?
В общем, произошло это так, что нам удалось поставить цветы и свечки. Я встала. Ну, естественно, мы возмущались. Мы возмущались. Я тем более женщина такая импульсивная. У меня фермерское хозяйство. Я привыкла, там у меня верблюды, лошади. Понимаете, у меня общение такое. Довольно-таки я кричу... Кричу, чтобы все услышали, кричу громко. А тут такой беспредел. Вот. И я поставила тоже цветы и свечки. Встала, ну, естественно, я возмущалась этим беспределом, что, посмотрите, я давала интервью там какой-то журналистке, что, посмотрите, какой беспредел, пусть полицейские вспомнят уроки истории, что вот когда такое отношение к гражданским лицам, чем все кончается. И они, кстати, обступили меня толпой, человек 10 полицейских, людей в штатском, слушали, как я даю интервью. Может, им это не понравилось?
Да.
Вот. И я стояла, положила цветы, поставила свечки там.
Раздали интервью.
Да, дала интервью и встала вместе со всеми. Ко мне подошли, при этом, до этого, как я встала вместе со всеми, когда я спускалась от этого, он был немножко так на высоте, этот памятный знак, повыше, чем вот эта тропинка, на которой все стояли. Вот. И когда я стала спускаться, я почувствовала, что меня кто-то толкает, кто-то мне начал выворачивать руку. Потом уже просматривая фотографии, которые сделал Виталий Крагулин, Аркадий Бабченко, я увидела, что меня сзади хватал человек в штатском, опять человек в штатском. И он мне как раз начал выворачивать мне руку. И когда я уже встала вместе со всеми, даже поближе ко всем активистам, чтобы перестали меня вот так вот дергать, щипать, толкать, ко мне подошло порядка, ну, не меньше 4 полицейских. И они стали мне говорить, что пройдемте с нами. Я приехала пожарить шашлыки, положить цветы и свечки.
А вы не захотели
да,
с ними
идти? Да, я сказала, я с вами никуда не пойду, тем более здесь воруют телефоны, лазят в карманы. Полицейские не применяют никаких мер гопникам, вот таким жуликам.
Вы отказались?
Я отказалась,
за
вы знаете, потому что...
И после этого что произошло?
Вот. Потом два полицейских напали на меня и стали мне делать ласточку, подсечку, как это можно назвать. Я была в куртке, ну, я и комплекцией такой, мне уже 50 лет.
Руки выворачивали?
Да, они мне одновременно стали выворачивать руки. Боль была адская. Боль была такая, что у меня потемнело в глазах. Я стала кричать. И несмотря на то, что я кричала, что у меня больная рука, не ломайте мне руки, мне больно. Я орала по-страшному, потому что я кричала сильно, потому что я чувствовала, что теряю сознание. У меня заболело сердце. Ну, а даже перед тем, как они мне стали выворачивать руки, когда они сначала мне сказали, просто поэтапно, как я все вспоминаю, они подошли, несколько человек, пройдемте с нами. Я отказалась, я сказала, я с вами никуда не пойду. И понимаете, потом даже меня стали хватать за интимные части тела. Вот это я помню. У меня прям кровь прилила к голове, что публично, здесь стоит 20 человек, только активистов, здесь, значит, около больше десятка человек, людей в штатском и полицейских, и меня хватают за интимные части тела.
Вы с ними никуда не прошли,
насколько
я понимаю, вы в тот же вечер оказались в больнице.
Да, они мне стали, вот я говорю, что стали ломать руки, я кричала, они продолжали ломать руки. Они продолжали. Мало того, что после вот этой ласточки они стали ломать мне руки. Я кричала, что у меня больная рука, мне ломают руки. Там, вот.
Я просто боюсь немножко, что мы можем потеряться в
подробности. И потом я уже почувствовала, что я чувствовала, что несколько раз стала терять сознание, качаться. Вот. Сатуров в этот момент, который находился у памятника, стал кричать, не трогайте
ваш
ее. Да, ваш мой соратник. Он просто находился повыше, все это видел. Не трогайте женщину, не трогайте. Они его схватили под руки и потащили потащили куда-то.
А вам вызвали машину. Скорую прямо туда?
Нет, мне туда не могли вызвать, потому что я была на дне оврага. Угу. Меня кто-то из женщин, которые со мной были, они меня подняли наверх. Можно сказать...
Полицейские вас оставили?
Полицейские шли сзади. Угу. Полицейские шли сзади. Меня подняли наверх. Как только меня подняли наверх из этого оврага, я сразу села, можно сказать, на асфальт, потому что я просто не могла двигаться. У меня болело сердце, кружилась голова.
Для вас этот вечер закончился в
да,
больнице?
Да, мне вызвали скорую.
Так полицейского-то вы били или не били?
Вы понимаете, то, что когда мне стали ломать руки... У меня было такое состояние...
То есть вы начали вырываться?
Ну, я вырывалась. Угу. Я вырывалась, потому что я поняла, что мне могут или позвоночник повредить. У меня остеохондроз в обоих плечах, у меня заболевание достаточно.
Когда вы пришли в себя в больницу?
Я пришла в себя только в больницу.
Вы решили не оставлять это дело просто так?
Нет. Дело в том, что я пришла в больницу только через сутки.
Так.
Только через сутки. Угу. Я сутки была под капельницей, под препаратами. На следующий день меня мои родственники увезли в Раменское, угу. потому что все-таки Троицк далеко, и я лечилась до 16 декабря.
Так.
У меня больничный до 16
когда
декабря.
Вы узнали о том, что вы на самом деле уголовная преступница?
Я узнала. Дело в том, что после вот этого случая я лечилась достаточно долго. На протяжении 3-4 месяцев.
Так.
Вот. Я узнала, что на меня возбуждено уголовное дело только в апреле, это было в ноябре, это событие случилось, только в апреле 2013 года, через полгода.
А вы пытались каким-то образом привлечь к ответственности тех полицейских, которые
вы знаете,
вас довели
дело
до того
в том, что больница РАН города Троицка, больница Академии наук, да, они сразу послали, как только я к ним поступила, у меня были гематомы на обоих руках. Там размер даже указан.
То есть освидетельствование вам
провели? Да, сразу же. Ушибы обоих плечей, потому что мне просто вырывали руки с ключиц, ну, все вот эти ласточки, подсечки.
Они послали за полицейским?
Нет, они отправили. Они отправили,
да,
они отправили Троицкое ОВД, они отправили вот эти, что к ним поступила женщина, я указала, что меня избили тогда-то сотрудники полиции в лесном массиве.
Но полиция вот. Вместо того, чтобы разбираться с тем, что произошло
они
с вами?
Они не стали разбираться. Я думаю, что как только им пришла телефонограмма, они спокойно возбудили на меня, насколько я понимаю, потому что... Дело было возбуждено, как я узнала, в апреле месяце, 13 декабря, когда я находилась на лечении, на реабилитациях. Там практически я до апреля 2013 года лечение и реабилитация. Угу. Потому что ситуация была у меня очень серьезная.
Я сейчас прерву ваш рассказ. Хочу обратиться к адвокату Марине Андреевой. Мне представляется, что дело одного из ваших подзащитных, которого вы представляли в московском суде, похоже отчасти на историю Марины Злотниковой. Я сейчас имею в виду историю Станислава Позднякова, которого обвиняли в том, что он тоже покусился на жизни полицейского, надавал ему пощечин, в то время как сам был задержан. Но при этом его признали, все-таки его, тем не менее, признали виновным, несмотря на массу свидетельств того, что это полицейские вели себя не правомерно
что
в той ситуации.
Они нарушили закон, да, они превысили свои полномочия.
Вот в этой истории, о которой вам сейчас рассказывает Марина Злотникова, с вашей точки зрения, были какие-то нарушения со стороны именно полицейских? Потому что ведь самый основной вопрос, который встает всегда перед людьми, нужно ли им подчиняться требованиям сотрудников полиции? Да, вот сказали людям в лесу, расходитесь, значит, надо было пойти и разойтись, уйти с этой тропинки, ничего не делать. И тогда бы не последовало таких вот... событий. Или как вот в случае с вашим подзащитным, сказали, нечего гулять здесь на Манежной площади, расходитесь. А он вот взял и не разошелся, тогда его привезли в отделение полиции, еще обвинили в том, что он посягнул на здоровье сотрудника. Почему так происходит? Ну, действительно, может быть, не нужно возмущаться? Сказали иди, значит, иди.
Ну, эта ситуация, она действительно очень похожа на ситуацию с моим подзащитным, Станиславом Поздняковым, потому что вот из того, что рассказывает Марина, и мне очень понравилось, она как-то не пытается приукрасить ситуацию, она говорит, да, я пыталась вырваться, я не понимала, что происходит. Понимаете, сотрудник полиции, он не имеет права просто подойти и сказать «пройдемте». Если с его точки зрения, меня там не было, я не берусь судить, но если с его точки зрения Марина нарушила закон, то они должны были к ней подойти. Во-первых, они должны были предложить конкретно ей, вот не какой-то там вот 40 человек, которые там были, а конкретно подойти к ней и сказать: вы знаете, вы нарушаете то-то, то-то, то-то. Значит, мы просим вас проследовать с нами туда-то, туда-то, для того-то, того-то. Ну, допустим, для составления протокола об административном, допустим, правонарушении.
Или для установления вашей личности, если вы похожи на фоторобот.
Для установления ваших, да, если они считают, что вот она опасная преступница, которая находится в розыске, и вдруг они ее здесь почему-то увидели, безусловно. Но, понимаете, опять же, если преступница, даже и преступника нельзя куда-то тащить, для этого вообще неплохо бы иметь постановление о привлечении в качестве обвиняемого, но это уже какие-то свои ситуации. То есть они должны были объяснить человеку, собственно говоря, в связи с чем она должна куда-то пройти. Вот. Поэтому ее поведение, оно, я считаю, было совершенно правомерно. Вы же задали вопрос, а почему, собственно говоря, вы меня... куда-то зовете, я правильно понимаю?
Ну да, потому что подошло несколько человек, а потом, вы понимаете, у меня уже был страх. На моих глазах у одного активиста, у одного адвоката стащили телефон.
Нет, я имею в виду страх, я все понимаю, но я так понимаю, что вы совершенно не поняли, зачем они вас куда-то проследовали. Поэтому я считаю, что, в общем, я не понимаю причин задержания. Вообще, почему они хотели ее куда-то доставить?
Но у меня складывается впечатление, что многие люди не понимают причин своего задержания в подобных ситуациях, и тем не менее для них это заканчивается в лучшем случае привлечением к административной ответственности по статье за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Они считают, что все их требования законны.
Они могут считать все, что угодно. Для того, чтобы эти требования были законными, они должны соответствовать закону о полиции, закону об административных правонарушениях. Вот, я считаю, что это было совершенно незаконное требование вот в той форме, как рассказала Марина. Также это было незаконно в отношении моего доверителя Позднякова, потому что он ничего не выкрикивал, он просто подошел к сотрудникам полиции и спросил, а в связи с чем вы задерживаете моего коллегу? И после этого его затолкали без объяснения причин в автобус. Угу. Причем у нас тоже и была видеозапись, которая была даже продемонстрирована в суде. Понимаете, я считаю, что это вот какая-то низкая правовая грамотность наших правоохранителей, она во многом, в общем, является, конечно, причиной вот происходящего.
Но суды-то их страхуют.
Безусловно, поскольку их за это не привлекают к ответственности, безусловно, они просто не считают нужным. А зачем им ее повышать?
Ну, а вот мы сейчас у Бориса спросим, который является соучредителем проекта ОБД-Инфо, и вы, я так понимаю, еще и мониторите вот эти вот истории, когда людей незаконно задерживают, незаконно привлекают к административной ответственности. Ну, как правило, это активисты, которые участвуют в акциях разрешенных, согласованных или несогласованных, неважно. И потом этих же активистов назначают виновными в том, что они что-то там причинили полицейским. Хоть один раз удавалось таким людям избежать обвинительного, ну, или решения суда по административному делу, или обвинительного приговора?
По статье 19.3, которая, собственно, не является таким механизмом, который, собственно, там показывает, что человек сопротивлялся или что такое. Это просто зачастую это довесок к стандартной статье 20.2 за нарушение правил проведения публичных акций. И, ну, это хорошо видно, например, на массовых акциях, когда с площади, допустим, уезжает несколько автозаков. Все люди ведут себя, ну, в среднем примерно одинаково, но оказывается четкое распределение, что там у одного автобуса есть 19.3, у другого автобуса нет. Обычно это просто спущенная команда сверху.
Разнарядка, что ли?
Да, это разнарядка, это те же самые стандартные шаблонные протоколы аэропорта, которые спускаются. Соответственно, чаще всего мы видим такую картину, что 19.3 дается там всему отделению, а не кому-то конкретному, кто действительно, допустим, там сопротивлялся.
Или не слушался полицейского, да, пытался убежать там.
Да, говорить о законном требовании сотрудника полиции очень сложно, потому что, ну, вот, кроме того, что сказала Марина, полицейский еще обязан представиться, он обязан попробовать предотвратить правонарушение на месте, то есть предложить человеку...
Угу. Там, ну, а между тем, вот по этой статье административного кодекса человека могут отправить на несколько, до 15 суток. под арест для того, чтобы он там приходил в себя. И это какое-никакое, все-таки лишение свободы, конечно, с уголовной ответственностью не сравнить, там более тяжкие последствия, но тем не менее. И суды охотно поддерживают вот, полицейских в таком случае?
Да, зачастую поддерживают, за счет чего, собственно, складывается... Ну, за счет чего человека могут не судить. У нас не оправдывают практически, это хорошо известный факт, и по уголовным, и по административным статьям. Часто плохо составленные дела, они возвращаются судами. И
где-то там вот погибают.
Да. И где-то погибают. Обычно срок. Они не идут уже по второму разу в суд.
А как часто вот людей пытаются привлечь к ответственности именно по уголовной статье? Тех людей, которые сами пострадали, может быть, от действий полицейских? Ну, вот как это произошло с Мариной Злотниковой?
Ну, вот по уголовной статье, по статистике, примерно 7 тысяч человек в год. Это, конечно, не все политические. Около 7 тысяч человек в год привлекаются по 318 статье, и надо сказать, что достаточно большой процент этих дел прекращается, то есть это где-то там от 500 до 900 дел, они просто...
Из 7 тысяч? Да. Ну, грубо говоря, десятая часть.
Да, при нашей норме меньше процента оправдательных приговоров, это все-таки некоторые достижения. Очень много приговоров условных, это где-то половина.
Ну или штрафы. По
318 статье, да. Также бывают
все штрафы. Всего половина?
Да, около половины по 318 статье это
Марина,
условные
вы
приговоры.
Так скептически отнеслись к словам Бориса, когда он сказал о привлечении вот уголовной ответственности по 318 статье, отвечая...
Я не словам Бориса, понимаете, просто ну вот у Марины такая ситуация. Исходя из того, что она рассказывает, понимаете, либо она должна быть привлечена к ответственности, либо сотрудники полиции.
Ну и, соответственно, в этой ситуации...
В этой ситуации, я полагаю, что в тех ситуациях, когда у нас суд не считает нужным выполнять требования закона, не хочет быть арбитром между спорящими сторонами, а фактически встает на одну из сторон, а именно обвинительную, я полагаю, что, конечно, выбор пал на нее. Тем более, что вот судя по тому, опять же, о чем она говорила вот еще до передачи, она неоднократно требовала возбудить уголовное дело по факту тех телесных повреждений, которые она получила. И уголовное дело не было возбуждено.
Уголовное дело не было возбуждено, но ответ вам никакого не пришло.
Нет, но конкретно. Знаете как, мы отменяли отказные материалы, отказные ответы, которые давал следователь Демидов Троицкого следственного отдела.
То есть он вам отказывал?
Мы отменяли. Дело в том, что мы два раза отменяли его отказники, так называемые, и выигрывали апелляции. Но третий раз, когда мы подали, он в очередной раз, 19 ноября прошлого года, 2014 года, на незаконные действия следователя, а именно, что он не хочет рассматривать заявление 10 заявителей на не только на вред моему здоровью. Там добавок еще было то, что полицейские не давали проводить христианский религиозный обряд, поминовение ушедших из жизни людей. Мы пришли в основном для этого. То есть там был целый букет нарушений противозаконных действий полиции.
Что в третий раз случилось?
А в третий раз, 19 ноября, просто меня хотели из зала суда. Приехали представители Куриловского УП, замначальника Куриловского УП. Просто у меня отобрали паспорт перед входом в суд, перед началом заседания, и ворвались в зал суда, срывая заседание. Ворвались.
Ну вот как раз Гайна, насколько я понимаю, была свидетелем этих событий. Что там происходило и как вели себя приставы, полицейские, что происходило?
Там происходил, не побоюсь этого слова, просто беспредел, кошмар. Мы, значит, группа активистов прибыли с Мариной Ивановной Злотниковой в заседание судебное.
Ну да, уже она об этом
сказала. Да, как обычно, спокойно. Марина Ивановна, она на протяжении, я уже вот два года вместе с ней, она не скрывается ни от следователей, ни вообще ни от судов. Она постоянно в день суда приезжает с адвокатом. И в этот день мы все прибыли нормально, поставили одиночные пикеты с плакатами. Все в рамках 54-го федерального закона. Мы не нарушаем.
Да. Мероприятий.
Да, в 50 метрах друг от друга. И вдруг когда, значит, зашли в зал, чтобы дождаться, когда начнется заседание, зашел майор полиции, и с ним, я вот точно уже не помню, лейтенант. И подходит и говорит, кто Марина Ивановна Злотникова. Марина Ивановна, без всяких задних мыслей, я Марина Ивановна, стоит адвокат, и мы все активисты. И он говорит, вы задержаны.
А где судья в это время находится?
Судьи не было, никого не было.
Перед началом судебного заседания?
Да. Должно было вот в течение 5 минут начаться, уже все так готовились зайти в зал. И там, вы знаете, так жуткая картина. Они были настроены, это, знаете, так решительно схватить Марину Ивановну и просто ее вырвать оттуда. Вот у них была такая задача поставлена. И в этот момент люди, активисты, которые, знаете, они вот чувство несправедливости сыграло до такой степени, что люди не побоялись никакой ответственности. И они просто бросились в защиту Марины Ивановны и отделили. Даже адвокат, вы знаете, он был в ужасе. Человек, который знает законы, и адвокат проработал начальником следствия 25 лет.
То есть это вы выхватили, да?
Мы выхватили, активисты, бабушки, дедушки, инвалиды. То есть мы не побоялись, мы в такую неравную схватку, мы даже не подумали, что можем там нечаянно как-то повредить полицейского.
Что вас самих привлекут тоже еще к ответственности, ну, по вот, да, этой самой 318 статье.
Чувство несправедливости, что как это так, без каких-то документов. Человек подходит в форме, вот ты пойдешь со мной, и хватает за предплечье. И я чувствовала силу этого полицейского, который за предплечье тянул Марину Ивановну от этого. Вы знаете,
чем эта история закончилась?
Закончилась тем, что мы отстояли. Марина Ивановна зашла в зал заседания. Я видела лицо судьи Рожкова, который был явно недоволен. Была недовольна помощница судьи, которая в гневе бегала и расталкивала активистов. Такое впечатление, как будто у них была какая-то операция должна была произойти, она не получилась.
То есть вы считаете, что судья был заодно, да, с полицейским?
Да.
А полицейские-то куда делись? Просто удалились?
Полицейские нет, они не удалились. Я стояла, я не заходила в заседание. Я, значит, стояла там и видела, как полицейские пошли к председателю суда. Вышли оттуда, где-то их 30 минут не было, вышли оттуда, кто-то им позвонил, они стали по телефону говорить, да, мы знаем, мы все поняли. А, значит, старший пристав, он такую ситуацию создал, что он защитил Марину Ивановну от действий сотрудников полиции.
Каким образом?
В зале, значит, в помещении суда. Таким образом, что он всячески их пытался выдавить из...
То есть он сказал, чтобы полицейские покинули здание?
Да, что их, значит, действия неправомерны.
Вы пытались привлечь к ответственности этих полицейских?
Вот, да, было написано, сразу было... Дело в том, что Гайнаня рассказала, что меня опять увезли на скорой помощи, приехало около десятка нарядов полиции,
да,
и меня из зала суда... Короче, они ждали, пока я выйду из зала суда. Но мне настолько было плохо от этого, у меня такой был шок. И мне уже все говорят, смотри, у тебя лицо-то красно-белое, это что? Говорит, давай вызывать скорую. Вызвали скорую, у меня давление под 200. У меня сделали кардиограмму, у меня нарушение, у меня сразу показалось там... В общем, прединфарктное, прединсультное состояние. Так. Меня увезли в больницу Троицка, ран. Опять в эту больницу я туда попала. За мной ехал наряд полиции. Оказалось около десятка нарядов полиции, которые приехали к Троицкому суду, приехали на мое задержание. Мне вменяли нарушение подписки о невыезде. А чем они, как они вменяли, я потом посмотрела в своем уголовном деле, было сфабриковано нарушение подписки о невыезде. То есть они давали запросы вот на протяжении 2014 года, они давали запросы там по железнодорожным вокзалам, вот это все. И вы знаете что? Оказалось, Злотникова Мария Ивановна совершенно с другим паспортом ездила в Питер и в Нижний Новгород. И
они...
А я Марина Ивановна, да вот с другим паспортом. Да еще вдобавок я паспорт меняла 1 апреля 2014 года. Проследователь об этом не знал. Но там совершенно другой паспорт. Злотникова М.И. Мария Ивановна, совершенно с другим паспортом, ездила в Нижний Новгород и в Питер, Петербург.
Простите,
мне все это вменили.
Но изменить это, принять это решение может следовать.
Правильно.
За вами приехала полиция. Им следователь правильно. Что, дал отдельное поручение, чтобы вас задержали?
Когда меня привезли именно перед вот этим заседанием, когда они подошли, пройдемте с нами, вы в федеральном розыске, как меня бьют, у меня глаза стали круглые. Просто вот. Они меня вырвали паспорт. Они сначала попросили паспорт.
Чем для полицейских закончилась эта история?
Чем закончилось? То, что меня увезли в больницу Троицка, опять под капельницы, уже при инфарктном присутствии состоянии.
Для полицейских?
Полицейских. Около 10 человек, которые там со мной были, сразу написали заявление в Генеральную прокуратуру. В общем, короче, написали заявление и в Следственное управление, в Генеральную прокуратуру.
Каков там ответ?
Никакого. До сих пор.
Никакого. Вообще никакого. Ответа,
никакого. Лев Александрович Пономарев, я ему сразу отзвонила. Он задействовал, да, он сразу, значит, по-моему, Бабушкина задействовал, Панфилову и совет Федотов, руководитель Совета при Президенте. Короче, мою ситуацию поставили на контроль. Сама Элла Панфилова, она там делала запросы в Следственное управление.
По Но все равно того, вам никто ничего не ответил.
По беспределу 19 числа, потому что просто было преступление, которое творили сотрудники полиции, которые прерывали, не давали проводить судебные заседания, до сих пор никакого ответа нет. На несколько заявлений.
А вас продолжают судить вот за такой историей, которая связана с возложением цветов да. к лесному камню.
Да.
Скажите, пожалуйста, Борис, а вообще, насколько показательна и типична история Марины? Можно ли говорить, что вообще к ней полицейские прицепились только вот из-за активной жизненной позиции, да, есть такая формулировка? Или это вот просто тот самый случай, когда нашла коса на камень? Вот какова вероятность того, что если человек, не знаю, ходит по митингам, проявляет активную гражданскую позицию, чего-то там, против чего-то протестует, судится, что его в конце концов могут вот таким образом попытаться от него избавиться, надавить на него? Вот в самом начале программы я сказала, что очень часто и успешно, как средство давления на активистов, используют вот эту вот 318-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации.
Да, но зачастую 318-я статья – это... Это защита полицейских после того, как они сами бьют задержанных. Вот. Например, вот такой типичный случай. Задерживают человека, наверное, это была стратегия 31 еще. Игорь Щука из другой России привозит в УВД, если я сейчас не ошибаюсь, в Тверской. Долго держит. Игорь просит отпустить его покурить. Ему несколько раз отвечают, что нет, нельзя. Хотя там... по некоторым международным нормам, это даже приравнивается к пыткам. После чего он закуривает в актовом зале.
А в актовом зале, где он сидит,
да.
ждет?
Ну, конечно, некоторые, можно сказать, что это хулиганство. Но, наверное, совсем неадекватный ответ на это – избивать задержанного. Ну, бьют, после этого за него заступаются активисты, их тоже там уволакивают грубо. Через некоторое время Игорь все-таки выводит эти полицейские покурить и говорят, ну что, будешь на нас писать заявление? Ну, хочешь, пиши, у нас уже все готово.
В смысле обвинения по вот этой вот 318
статье? Да, у нас уже готово заявление по 318 статье. Соответственно, что зачастую выбирают активисты? Ну, охота с этим связываться. То есть 318 статья, она часто просто не реализуется за счет вот того, что активисты не идут, активисты или другие люди не идут до конца.
Человека шантажируют буквально.
Фактически, да.
Ну, кстати, здесь, наверное, есть смысл вспомнить о тех... фигурантах, скажем, болотного дела, там 17 человек привлечены к ответственности как раз по 318, по разным частям 318 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, это вот то самое применение насилия в отношении представителя власти, но ведь тогда, после событий 6 мая 2012 года, было несколько тысяч заявлений направлено в отделение милиции, в отделение полиции и в Следственный комитет от людей, которые пришли на эту мирную согласованную акцию, которые получили там, ну, которых там избили, растолкали, что-то кому-то порвали. И ни одного дела, насколько мне известно, не было возбуждено вот против ни одного полицейского. И наоборот, там кому-то выдали квартиры, кому-то выдали там...
Премии,
награды.
Да.
Но вот в этой ситуации... тогда, может быть, и вообще бессмысленно ходить в суды и чего-то там отстаивать, пытаться привлечь к ответственности полицейского. Но если и так известно, что придут свидетели, да, это такие же сотрудники полиции, которые расскажут вот ровно все, что нужно для того, чтобы выгородить коллегу. И протоколы, как правило, там или рапорты бывают, вот один свидетельские показания слово в слово, вот как будто их, не знаю, из одного принтера выпустили, и вот просто фамилии поменяли. Может, тогда и не выступать просто?
Ну, на самом деле проблема в том, что по болотному делу, в общем, нам известно, что только один человек реально продолжает судиться. Его зовут Виктор Захаров, там фотографии с его кровавленным лицом там облетели весь мир, можно сказать. Вот он единственный продолжает отстаивать то, что он пострадал
от незаконных действий полиции.
Да, многих, понятное дело, запугали, многие поняли вообще, чем это оборачивается. Там есть пример Сергея Кривого, который получил самый большой срок по болотному делу. И чем он занимался? Он ходил на пикеты к Следственному комитету, когда уже другие были арестованы по болотному делу, и как-то пытался что-то добиться правды. Он сейчас получил самый большой срок.
Чтобы им показать, что не надо высовываться.
Да, вот, собственно, на данный момент только один человек, Захаров, судится, продолжает безуспешно судиться. Но при этом есть другой пример. Есть пример акции в поддержку Навального 18 июля 2013 года, когда его...
Сначала закрыли, да, потом открыли.
Когда его на день закрыли. В этот день были массовые протесты на Манежной площади, вышла огромная толпа народу, и... Был совершенно ужасный инцидент. Одного из активистов, Дмитрия Монахова, затолкали в автозак. Он такой очень крупный человек и с хорошим голосом. В общем, по этому принципу, видимо, выбрали, затолкали в автозак и долго избивали под... Ну, собственно, там была масса журналистов, это заснято там...
Буквально под камеры?
Да, это есть фотографии.
При том, что он не оказывал сопротивления никакого?
Нет, он не оказывал сопротивления. Ну, собственно, даже если он оказывал сопротивление, вряд ли это адекватная мера. Тем более, что, опять-таки, да, полицейские не представляются. Полицейские не объясняют причину задержания, просто...
Ну там... да, они вот так вот за шкирку выхватывают, да, людей, то же самое.
А если речь идет об ОМОНе, но... они вообще вот в этих масках, это вообще невозможно узнать.
Нет, как раз, если я не ошибаюсь, был ОМОН, и они были... незакрытыми лицами.
Что случилось с этим мужчиной?
Да, в общем, его затолкали в автозак, долго и публично били. Он стал оспаривать, да, подал заявление, тоже пытается судиться. Это была достаточно публичная история. Угу. И это очень важный момент, то, что такие истории должны... То есть, если вы идете судиться, если вы хотите добиваться справедливости...
Это должно быть на слуху, как история с жемчужным прапорщиком таким из Петербурга.
И на него не посмели, собственно, самого Дима завести уголовное дело, но результата тоже мы какого-то пока особо не видим.
Ну вот я сейчас вспомнила про этого жемчужного, так его прозвали, прапорщика, мужчину, который разгонял акцию стратегии 31 в Санкт-Петербурге и просто направо и налево лупил людей дубинкой резиновой, совершенно неоправданной ни за что. И вот в какой-то момент этот зафиксированный, он получил наказание, правда, он отделался условным сроком, но тем не менее это был вот как раз тот самый случай, когда все-таки удалось полицейского привлечь к ответственности за незаконные действия. Но чаще бывает наоборот, вот как в случае с Мариной Злотниковой. Расскажите, пожалуйста, а суд, с вашей точки зрения, вообще прислушивается к тому, что вы говорите, к вашим доводам?
Ну, собственно, мои доводы сейчас еще не рассматривались. Мы заслушали 5 свидетелей обвинения, то есть вот этих полицейских, которые присутствовали. Они все в одну дуду дуют, что подошли к Злотниковой, и она начала... Мы подошли, сказали ей, пройдемте. То есть они даже не говорят, что они мне представлялись, они не представлялись. Вот. Подошли к Злотниковой, сказали ей, пройдемте. И она начала, как Джеки Чан, лупить полицейского, бить ногами, бить кулаками. Понимаете, вот вся вот эта вот их ахинея, которую они несут.
Ну, теперь уже и ваших свидетелей допросили.
Ну, моих свидетелей допросили. Допросили 5 человек. Но они рассказали, кто что видел, там, что воровали телефоны, что действия были противозаконные, что полиция не представлялась. А люди в штатском, кстати, потому что мы же тоже опрашиваем свидетелей стороны обвинения, а люди в штатском оказались сотрудниками уголовного розыска. Угу. Те люди в штатском, которые, собственно, один из них воровал телефон, другой выворачивал мне руки перед тем, как сотрудники полиции начали применять ко мне насилие. Тут сам факт того, что сотрудники полиции подошли ко мне, окружили меня, начали хватать меня за интимные части тела, чтобы, глумиться надо мной. Тут задача была, можно сказать, определенная тактика провокации. Первая провокация была, что один телефон украли, никто не стал реагировать. Второму, значит, активисту залезли в карман, люди не пошли ни на какие ответные действия. Так, значит, подошли ко мне, к женщине 50 лет, небольшого роста, хотя со мной было там порядка десятка достаточно крупных мужчин, там Михаил Вестицкий,
Казак Калибак. То есть вы считаете, что вас намеренно провоцировали?
Я считаю, что это была заключительная стадия провокаций, потому что я кричу страшным голосом, у меня страшная боль, там даже один из свидетелей обвинения сказал, у нее пена изо рта шла. Может быть, и шла, если у меня прединсультное состояние. У меня скачок давления в два раза. Мое нормальное давление 90 на 60. Я гипотоник. Приезжает скорая 160 на 120. А если бы не приехала скорая? А если бы меня утащили в околоток? И потом через сутки отдали в целлофановом пакете моим родственникам? Как бы это было?
А вот тогда бы полицейских, вероятно, привлекли к уголовной ответственности.
Вероятно.
Совершенно.
Да еще и не факт. Вы знаете, как они сейчас говорят? Даже дошло до того, что там свидетель один Денисюк, он давал показания два года назад, что... До того, как они ко мне подошли, он видел, что у меня гематомы от локтей на запястьях, ну, в общем, на руках он видел гематомы. А я ему вопрос такой задала. А вы меня раздевали? Я была в свитере, в теплой куртке. Вы меня раздевали, что вы даете такие показания?
Рентгеновское зрение.
Да, он, нет, я видел у вас гематомы на запястьях. В то же время мой адвокат говорит, смотрите экспертизу, у нее гематомы, ушибы обоих плечей, гематомы на внутренней стороне.
Ну, там определено время, когда они появились, и понятно, что этот свидетель лжет.
Скажите, пожалуйста, Марина, вообще насколько легко или сложно отстаивать позицию человека, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти в суде? Это вообще реально добиться оправдания какого-то для человека?
Вы знаете, мне как адвокат, конечно, не надо так говорить, это некрасиво, но тем не менее я должна признаться, в этой ситуации практически невозможно отстоять позицию своего доверителя. Потому что, я уже говорила, сотрудники полиции лгут. Если ты ловишь их на лжи, просто буквально, документально ловишь их на лжи.
Как это было в истории со Станиславом Кузнецовым.
Да, суд не принимает это во внимание, и решение всегда выносится в их пользу и против того человека, который обвиняется в статье в совершении преступления 318. Но у нас же нет оправдательных приговоров. А потом, мне кажется, они просто считают, что они все делают общее дело. Они единомышленники. А уже все эти глупости, правовое государство, конституция, уголовно-процессуальный кодекс, это ничего не значит. Но мы живем не в правовом государстве. Поэтому Марина, она молодец. Вы меня простите, я вам желаю всяческих успехов. Я не уверена, что она добьется того, что ее оправдают. Я бы скорее сказала, что ее, конечно, скорее осудят. Но ее гражданская позиция, она меня вызывает уважение, потому что нам надо хоть что-то делать, но мы же хотим жить в правовом государстве. А если мы вообще откажемся от любой борьбы, я считаю, что тогда будет даже еще хуже.
Другое дело, что все-таки эта 318-я статья Уголовного кодекса, о которой мы сегодня так много говорим, она дает судьям простор для фантазии, вероятно. Да. И когда они, может быть, понимают, что не совсем, это я предполагаю, что, может быть, когда они понимают, что не совсем достаточно доказательств, они просто людям не назначают реальные сроки лишения свободы. А как это было, например, в случае со Станиславом Поздняковым, приговаривают его к условному сроку. Или же дают какие-то штрафы, в общем, как-то дают возможность человеку не отбывать наказание где-нибудь в какой-нибудь колонии или в колонии поселения, ну, неважно. То есть таким образом признают, что, может быть, они где-то
неправы. Я не думаю, что в случае со Станиславом Поздняковым они что-то признали. Нет, в его ситуации, я считаю, ему назначено было наказание в виде 2 лет лишения свободы, и, значит, этот срок был условным с тем, чтобы в последующем, в течение 3 лет, если он будет привлечен еще раз к ответственности, то, соответственно, вступит в силу этот первый приговор. Я считаю, что там это как раз было вызвано тем, что, чтобы заставить его не ходить на митинги, на эти акции.
Потому что он все-таки активную жизненную позицию занимает, он является членом солидарности. Да. И нужно сказать, что сейчас находится в больнице после инцидента, происшедшего под Москвой, где он был наблюдателем на выборах, и его вместе и обнаружил вброс на избирательном участке, после чего его и товарища, который с ним находился, избили. И вот сейчас в институте Склифосовского ему удалили селезенку, насколько я понимаю. И вот очень интересно, будут ли найдены вообще те люди, которые участвовали в этом избиении, и станет ли полиция их искать так активно, как она ищет, в том числе... до сих пор ищет людей по болотному делу, кого-то продолжают еще арестовывать, да, полицейских обитателей. Но здесь я хочу справедливости ради отметить, я посмотрела судебную практику, то, что находится в открытом доступе в интернете, можно базу судебных решений по России, и вот в период с 2011, с мая 2011 по май 2015 года, я просматривала, было вынесено 5 оправдательных приговоров по 318 статье, причем 2 из них в 2 случаях людей оправдывали в уголовном преступлении только потому, что до этого было вынесено решение об административном правонарушении вот по этой статье 19.3, и судьи считали, что дважды
тогда
за одну...
давайте их исключим из вашего списка.
Судить нельзя. Да, ну то хорошо, тогда остается 3 оправдательных приговора. В общем, что тоже... как-то, наверное, не может все-таки не радовать.
Из 10 тысяч.
Да, и сколько вы говорите?
Вот, за 4 года примерно 30 тысяч дел было по 318 статье. Ну вот сколько вот у нас получается.
Нет, при такой статистике невозможно радоваться.
То есть это погрешность скорее, да, получается? В пределах погрешности. И удалось найти мне еще одну историю. Я надеюсь, что в России таких все-таки больше. Это как раз история, когда офицер Федеральной службы госнаркоконтроля при задержании человека, избил его чрезвычайно, когда этот избитый обратился с требованием возбудить уголовное дело по факту превышения полномочий, то, значит, этот сотрудник ФСКН пытался привлечь его к ответственности по 318 и 319 статьям, но в итоге сам был приговорен к 5 годам лишения свободы, реального срока. И вот это вот тот самый случай, когда все-таки есть на свете справедливость, и хочется верить в то, что судьи будут прислушиваться к людям. Впрочем, возможно, там и травмы были настолько тяжелые у человека, что...
Вы знаете, мне очень не нравится, когда вот применительно каким-либо уголовно-правовым историям, да, вот применяется слово «справедливость». Справедливость здесь совершенно ни при чем. Либо мы выполняем закон, и они в том числе, либо мы живем в правовом государстве, либо нет. А справедливость – это очень субъективное мнение.
Да. Марин, я знаю, что вот коллеги адвокатов, которые вы представляете, Липсоштовицкие партнеры, в том числе практикуют обращение в Европейский суд по правам человека. Вот с вашей точки зрения, насколько перспективны подобные, кстати, может быть, нам Борис подскажет кто-то вот из людей, из таких осужденных с их точки зрения незаконно, пытался обращаться в Европейский суд по правам человека для того, чтобы... ну, заявить там, не знаю, о своем нарушенном праве на участие в мирных акциях и митингах.
К сожалению, я не могу на это ответить, что вот этой стороной у нас занимается вот Европейским судом Анна Ставицкая, адвокат. У нее большой опыт, а я практически этим не занимаюсь, поэтому у меня на этот счет нет.
Насколько перспективно обращение в Европейский суд, вы не можете сказать вот в таких случаях. А вам известно, Борис, что происходило с людьми? Были ли жалобы вот от кого-то из... за все время наблюдений, да, существования проекта ОВД-Инфо, когда люди пытались, не найдя здесь поддержки в России обращаться в Страсбург?
Да, конечно, обращаются по административным правонарушениям, но это занимает достаточно большой срок.
То есть пока еще нету никаких конкретных решений?
Было решение, иногда в каких-то там частных случаях достаточно быстро принимается решение, если я не ошибаюсь. По Каспарову было достаточно быстро принято решение о его незаконном задержании, когда он, вот, тоже такой интересный случай, когда он якобы укусил полицейского.
Это было у Клахомомического суда,
да.
Когда оглашали приговор по делу Кусирайт.
Если я не ошибаюсь, это как-то ускоренно там произошло, но в принципе очередь там... Сейчас может и 10 лет быть, и вряд ли это как-то сильно скажется на судьбе того человека, который вот сейчас попал в сложную ситуацию. Ну, то есть главное, что действительно нужно обращаться, нужно писать заявление, нужно
то есть это вы считаете...
все оспаривать, но нужно это делать публично. Это главное правило. Мы готовы про это писать, про такие истории, когда это происходит. И, в принципе, они, там, другие издания тоже интересуют.
То есть, чтобы не случилось вот так вот, как в сказке, где битый небитого везет, действительно нужно привлекать внимание к своей истории. Марина, у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Вы свои надежды с чем связываете вот на этот суд?
Ну, собственно, я не надеюсь на торжество закона в России. Я его не вижу уже, наверное, лет 20. А вас 2000 года я его не вижу вообще.
Но, тем не менее, вы рассказываете о выигранных делах.
Да, но вы знаете, мы выиграли, я выигрывала эти дела за счет того, что я привлекала очень большое внимание к своим проблемам. Именно за счет того, что мы проводили очень громкие пикеты. И возможно, что вот за эти пикеты 19 ноября меня и решили засунуть в СИЗО. Конкретно 19 ноября, когда меня поместили в больницу, пришел следователь Демидов из Троицкого отдела прямо ко мне, лежащий под капельницей,
да,
под давлением 200, принес мне бумагу о том, что меня должны поместить в СИЗО о моем задержании на 48 часов. Но врачи, естественно, Троицкой больницы ему не дали это сделать. И не
Нет,
дали.
Это не, как раз неестественно. Они проявили гражданское мужество.
То есть врачи в этой
Конечно,
ситуации.
Они
врачи
тоже
не дали.
Часто
врачи не дали.
Полиции.
Через двое суток, когда закончилось мое задержание, мне привезли уведомление об освобождении. Но конвой продолжал сидеть. И конвой продолжал сидеть до моей выписки.
Ну, а сейчас продолжается слушание в Троицком районном суде по делу, сейчас в котором вас обвиняют
да,
в избиении
да,
полицейского.
Да, да. Но, понимаете, дело в том, что у меня в зале суда не дают проводить даже видеосъемку.
Ну, на самом деле, это вот здесь Марина Андреева скажет, что это вполне понятно и остается всегда на усмотрение судьи. Хотя, может быть, если бы велась видеосъемка, многие вещи стали бы очевидны для тех, кто
да.
следит за вашим
судья,
процессом.
Судья, знаете, чем апеллирует, как говорится? Он говорит, что это опасно для председательствующего. Но у меня сидит несколько журналистов, которые ведут хронику.
Ну, соответственно, ее можно в том числе тоже почитать в интернете,
да,
если кого-то заинтересовала
Каспаров,
история.
Да, ну. Каспаров.ру хронику ведет каждого заседания.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Марина Андреева, руководитель подмосковного отделения движения «За права человека» Марина Злотникова, соучредитель проекта ОВД-Инфо Борис Белинсон и правозащитница ГНЭ Амрахова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Что значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть... хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке. Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.